Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Апреля 2024 года, вторник, 12 дня в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам вас приветствует Теос Медиа с Василием Ласточкиным. Мы, дорогие друзья, продолжаем, а если быть более точным, уже подходим скорее к завершению нашего чтения книги пророка Исаии, пятое Евангелие, и мы в предыдущих беседах с вами имели дело с портретом Иисуса Христа. Тем портретом, который изобразил в своих текстах величайший пророк всех времен и народов, пророк Исаия, которого так любил сам Спаситель, которого он сам, кстати говоря, довольно часто цитировал в своих обращениях к людям. И сегодня, вот в очередном видении пророка Исаия, мы поговорим о таком странном феномене и парадоксе в нашей духовной жизни. Мы будем говорить о нас, которые оставлены, но не покинуты. Оставлены, но не покинуты. Я, забегая вперед, сразу скажу, что в чем вообще парадоксальность этой, вот этой фразы состоит по отношению к человеку, да? В том, что, как можно увидеть, например, в образе того же семени, которое бросается в землю, оно оставляется земледельцем. То есть его земледелец не вытаскивает из почвы, чтобы посмотреть, как оно там себя чувствует. Да? Оно оставляется там, в этой земле. Но оно никогда не покидается земледельцем, который смотрит за почвой, за погодой. И, в общем, может быть, не самая адекватная иллюстрация, но вот примерно так в нашей жизни сочетаются эти два удивительных слова. Бог оставляет человека здесь, в земном существовании, в определенном смысле возлагая на него ответственность за многое, за очень многое. И вместе с тем Бог никогда не покидает человека. И мы начинаем этот текст читать совершенно удивительный, как и все тексты пророка Исаии. Хочется еще раз напомнить, что две трети вообще всех пророчеств Ветхого Завета, а уж тем более Исаии, пожалуй, можно сказать, и три четверти, это поэзия, дорогие друзья. То есть это поэзия в самом высоком и в самом глубоком смысле этого слова. И вот здесь, конечно, сюжет, если говорить о картине, да, от портрета Спасителя Иисуса Христа и Господа нашего Исаия приходит к какой-то истории, к какому-то сюжету. Потому что здесь, в этих удивительных словах, которые заменяют ему краски и кисти, Исаия рисует перед нами удивительную картину. Я почему-то вспоминаю картину Иванова «Явление Христа народу», где как бы в этих застывших позах людей, которые откликаются на пришествие Христа, отражается это удивительное, уникальное событие в истории человечества. И также здесь перед нами встает картина и вот это описание, свое живописание, если можно так сказать, Исаия начинает с удивительных слов. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа», говорит Господь. Но речь, конечно, идет, здесь такой удивительный образ, и довольно часто он использует, где используется не только Исаия, где Израиль сравнивается с женой, а Бог Саваоф, да, сравнивается с супругом. И здесь мы видим, что супруг оставляет свою жену, в данном случае Бог, который оставил Израиль. И вот это начало очередного видения пророка Исаии позже будет использовано апостолом Павлом в его послании к Галатам, в 4 главе, в 27 стихе. Именно эта фраза цитируется им. Для чего? Потому что там контекст очень интересный. Ведь послание к Галатам нам в том числе и описывает противостояние духа и плоти, описывает феномен духовной жизни, жизни по вере. И вот в этом, в 4 главе послания к Галатам, апостол Павел сравнивает Агарь с горой Сион, с которой был дан Израилю закон, вместе с тем, как Сара олицетворяется горой Сион, символом благодати. И мы с вами помним, конечно же, ветхозаветную историю, в которой мы тоже видели в книге «Бытие», наблюдали противостояние Агарь и Сары. Агарь – это была служанка, ну, давайте называть вещи своими именами, наложница Авраама. И по совету своей же жены Авраам решил, что нет смысла ждать, пока Бог даст ребенка Саре, лучше зачать дитя от Агари. И родился в итоге Исмаил, да? И потом уже позже Господь посетил Сару, уже 99-летнюю, у нее родился Исаак, имя, которое означает смех. Да? И Сара смеялась, когда услышала, что у нее родится ребенок, и потом она назвала его так, потому что считала, что все над ней будут смеяться. 99-летняя старуха родила сына, наследника. Так вот, Павел настаивает, я имею в виду апостола Павла, что Агарь олицетворяет вот эту гору Синай, которая рождает в рабство, а Сара – высший, то есть небесный Иерусалим. И вот у Исаии это противопоставление детей рабства и детей свободы тоже обозначено, правда, немножко в ином контексте. В чем, собственно говоря, состоит проблема Сары и Агарь? В чем суть этого противостояния? В том, что в то время, во всяком случае в иудейском, да и не только в иудейском, пожалуй, во всяком сознании, отсутствие детей у женщины, которая была замужем, воспринималось как некое проклятие, потому что люди верили, да и сейчас многие верят, и, наверное, правильно, что Господь отворяет и затворяет утробу женщины. И поэтому тут феномен вот в чем состоит. Рабыня рожает ребенка, а свободная остается бездетной. И вот это, конечно же, если мы почитаем внимательно книгу «Бытие», угнетало дух Сары. Оказывало на нее определенное, ну, как принято сегодня говорить, психологическое, эмоциональное давление, потому что женщина, имеющая детей, безусловно, имела во всяком случае повод унижать ту женщину, у которой детей не было. И вот смотрите, здесь Иерусалим, причем Иерусалим именно земной, уподобляется Исаии Саре, которая еще не родила. И вот вдруг, ведь это происходит на такой, на границе, на рубеже перехода от бесплодия к чадородию. Причем заметим, что в этом прорыве совершенно отсутствует то, что принято называть родовыми муками и схватками. У оставленной, то есть у той, которую муж оставил, больше детей, чем у той, которая имеет муж. А в елизаветском тексте вообще используется слово «пустая», а в еврейском тексте слово говорит об опустошении. А в греческом переводе Ветхого Завета используется слово «брошенное». И, конечно, здесь есть определенный контекст. В этом видении Исаия описывает Иерусалим, который бросили его жители. То есть он пустой, ненаселенный. Речь идет о будущем порабощении, конечно же, вавилонском, о разрушении Иерусалима. И смотрите, вдруг какие удивительные слова. В этом предвидении возвращения людей в Иерусалим после вавилонского плена Исаия показывает перспективу куда более далекую, идущую за горизонты вообще настоящего времени или ближайших даже столетий. Распространи место шатра своего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви и утверди колья твои. Смотрите, какие сильные слова. Распространи, расширь, пусти длинные верви, укрепи колья. Что здесь для нас очень важно, как представителей, во всяком случае, современности, духовного сообщества, для людей, верующих в Христа, не в грядущего, в которого верил Исаия, а в того, кто уже пришел, и кого мы ожидаем во второй раз. Для нас здесь важно, что Иерусалим здесь олицетворяет этот небесный город, место, где обитает вечное. А с точки зрения земной, это некий шатер временный, где вечное существует во времени. И вот это влияние Израиля на, не только на современность, но и в том числе на то время, в котором мы живем сейчас, оно, конечно, мы, и об этом свидетельствует история, элементарный здравый смысл, оно, конечно же, расширилось, укрепилось и, если использовать можно такое слово, удлинилось в том числе и во времени. Потому что именно благодаря Израилю после первого пришествия Христа в течение нескольких сотен лет всего политеизм как преобладающее мировоззрение сознания человека был преодолен наконец-то. Все три самые крупные мировые религии, они монотеистические, они политеистические. Исаия, который вдохновлен, конечно же, этим удивительным глубоким видением, видением, которое свидетельствует о преемственности веры, говорит о чем-то, что вообще не зависит от других измерений жизни. Социальных, политических, экономических, в том числе культурных. И здесь стоит, пожалуй, отметить вот что. Духовное одиночество. Слово «оставленный» значит «одинокий» в каком-то контексте. Да? Поэтому здесь «оставленный» значит «одинокий». Причем вот это душевное опустошение, которое сопутствует этому одиночеству, оно переживается. И человеком, и сообществом. И вряд ли стоит и говорить, это, в общем, общеизвестно, что вот это одиночество иудейского сообщества преследовало его достаточно долго. И не только из-за вот этого воинствующего антисемитизма, который, в общем, много вреда принес, причем не только иудеев, но и в силу вот этой вот духовной изолированности Израиля. И я думаю, что не случайно именно вот это видение дается пророку Исаию сразу после того портрета Христа, о котором мы говорили. После того, как мы увидели прекрасные ноги и обезображенный лик Спасителя. Теперь мы видим уже последствия прихода Христа, который на прекрасных ногах несет мир, и обезображенное лицо, которого избитое и израненное тело, свидетельствует о том, что Христос взял на себя ответственность за грех человека, понес на себе. И вот, знаете, существует, наверное, в духовной жизни такие понятия, как статика и динамика. И здесь, вот в этом видении, мы видим, как в этой статичности оставленности. Человек оставлен, да? Как, я еще раз повторю этот пример, как зерно, брошенное в почву. Мы видим определенную динамику. Потому что зерно-то начинает умирать. Из него появляется этот росток, как мы говорили вот в прошлых передачах, росток из сухой земли. Нет ничего более беззащитного, нет ничего более сильного. Значит, росток пробивает эту толщу земли. И вот здесь в статике этой оставленности вдруг мы видим динамику того, что Бог, оставляя человека и духовное сообщество существовать во времени, никогда его не покидает. Никогда. И в этом, наверное, феномен того, что называется распространением. Потому что распространять – это значит влиять, воздействовать. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Так пишет Марк в своем Евангелии от Марка, в первой главе 15 стих. С этого Христос начинает свое свидетельство. Тот, кто никогда не покидал свой народ, обращается к нему, который чувствует свою оставленность. Приход Христа и его последствия для Иерусалима, для духовного сообщества. Вот что описывает в этой, в очередной своей картине великий художник слова, пророк Исаия. «Ибо ты распространишься направо и налево. Потомки твои завладеют народами и населят опустошенные города». Конечно, если говорить о том, что принято называть мгновенным контекстом, да, ситуативным, то речь идет, безусловно, о том, что Иерусалим будет восстановлен, будут восстановлены другие иудейские города, что Израиль вернется туда, насилит их. И тут еще контекст какой? Ассирийский царь ведь Израиль полностью захватил, переселил иудеев в другие земли, разрушил крепости, пограничные города и так далее. Об этом в хрониках царств очень подробно описано. И иудеи вот тоже уже во времена пророчества Исаия, собственно говоря, осталась отдельным изолированным островком, небольшим государством, и она падет. И стоит отметить, что и в еврейском тексте, и в греческом переводе Ветхого Завета, так называемой Септуагинте, используется глагол, который переводится на русский язык как «распространишься». Глагол, суть которого – глубокое проникновение. Вот что значит «распространиться». Для нас, конечно же, сегодня, для тех, кто читает этот текст сейчас, важно не столько историческая и так называемая горизонтальная перспектива, хотя мы ее постоянно имеем в виду, исторический контекст важен. В конце концов, земные горизонты существования постоянно двигаются, и в этом-то и смысл горизонта, этот край, который отрезает нас от будущего, да, и который все время от нас отдаляется. Для нас здесь важна та самая блаженная вертикаль Духа. У человека, благодаря Христу, благодаря благой вести, то есть вести о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе Иисусе, о вечном благе, в абсолютном смысле этого слова, дает нам совершенно иную перспективу личного бытия. Это очень важно, потому что здесь вот это сочетание слов «оставленное, но не покинутое» в этой удивительной 54 главе книги пророка Исаия именно об этом говорит. Потому что оставленный и брошенный, конечно, человек чувствует себя таковым во всей двусмысленности земного существования, с психологической, эмоциональной, социальной, какой угодно точки зрения. Мы существуем в отчуждении от источника бытия нашего. Это последствия грехопадения. И наши чувства, если можно так выразиться, вот это чувство оставленности, если хотите, ненужности, очень часто человек чувствует себя оставленным, брошенным, ненужным, оно навязчивое, это чувство, оно угнетает. Но в видении пророка Исаии мы призваны этого чувства не бояться. И вовсе не потому, что оно субъективно. Как раз нет. Но парадокс вот этого личного бытия, бытия в высшей степени духовного и сознательного, решается в Иисусе Христе. Оставленные, но не покинутые. Одинокие, но не одни. Не бойся, ибо не будешь постыжен. Не смущайся, ибо не будешь поруган. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. О чем здесь речь идет? Что в истории отношений Бога с Израилем, с народом, который сам Бог себе избрал, и вот почитайте того же Иезекииля, как он пишет об этом, совершенно удивительные притчи, как Бог нашел Израиль, как брошенную родившуюся девочку, подобрал ее, омыл, и когда она выросла, взял ее себе в жену. Вот такой вот образ, да? Так вот здесь стыд юности и укор вдовства. В истории Израиля было очень много духовного блуда. Израиль постоянно пытался поклоняться другим богам, входил в союзы с другими племенами, чьи верования были чужды ему. И вот эта легкомысленная юность привела к этому стыдному вдовству, потому что были периоды, когда Бог оставлял Израиль, но он его никогда не покидал. И вот эта легкомысленная юность, это печальное вдовство, все это, если хотите, определенные этапы на пути взросления, на пути обретения того, что принято называть духовной зрелостью. В этом ценность этих текстов для тех, кто их читает сегодня. И вот этот период духовной зрелости в видении пророка Исаии наступает, когда человек, духовный человек, когда духовное сообщество приходит к такому мужеству веры, в котором оставленность никогда не превращается в покинутость. Да, мы оставлены здесь, в каком-то смысле, в этом времени и в этом пространстве, но Бог никогда не покидает нас. И вот почему так пронзительно, ярко и глубоко звучат слова пророка Исаии, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его. И Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Во времена пророка Исаии, конечно, это звучало ошеломляюще. Потому что получается, что тот, кто тебя создал, он же и твой супруг. И зовут его повелитель всех сил и воинств небесных, Искупитель, Святой Израилев. И настают времена, когда он будет называться Богом всей земли. Для того сознания, сознания, еще раз повторю, политеистического, эти слова, конечно, совершают какой-то удивительный переворот. Потому что только после Рождества Христова, я еще раз повторюсь, монотеизм окончательно утвердился вообще в мировоззрении большинства людей. Сотворивший тебя есть твой супруг и Искупитель твой, Святой Бог. И посмотрите, как поясняет эти мысли пророк Исаия. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. И вот здесь эти великие слова, из которых мы черпаем порой столько утешения, столько радости. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Это 6 и 7 стих 54 главы книги пророка Исаии. Очень любопытно, здесь используется пророком Исаии глагол «скорбящая духом». Скорбь, боль, теснота – этот же глагол, это очень важно об этом сказать, используется для того, чтобы описать чувства братьев, которые продали Иосифа в Египте, когда они его узнали. Да? Вот удивительное, это в Бытие 45 глава 5 стих. Они опечалились. Вот это глубокое сожаление и стыд, потому что вот иногда смотришь на себя в молодости. Я вот вспоминал кое-какие эпизоды из своей жизни. Господи, как же мне было стыдно, как было печально. Глубокое сожаление. Та, которая была взята в жены, та, которая изменяла мужу и была им оставлена, печалится. Она угнетена этой скорбью и печалью. И вот этому противопоставлена вот эта странная фраза «на малое время». Вообще в еврейском тексте это на миг, на секунду, на какое-то мгновение, то есть на очень маленькое. С точки зрения вечности, наверное, это так и есть. Что такое тысячи лет для Бога? Все равно, как один день, как говорится в псалме Моисея, и так говорит потом, эту цитирует фразу апостол Петр в 3 главе своего 2 соборного послания. На малое время и с великой милостью я тебя восприму. Конечно, мы не можем игнорировать тот факт, что вот это психологическое восприятие времени мешает нам оценить все величие этих слов. Потому что, понимаете, время – это настолько потрясающее ощущение, неповторимое. Оно то бежит, то тянется, то как там у Высоцкого жизнь текет меж пальчиков, да, как вода. Вот это вот удивительное, неповторимое чувство времени, субъективное, меняющееся. И вот на этом фоне это угнетенное грехом, виной человеческое сознание вдруг слышит эту весть о том, на малое время. Вот вспоминаем послание к Римлянам, 8 главу, где апостол Павел говорит, что вот эта вся скорбь, которую мы в этой жизни переносим, ощущаем, всю тяжесть вот этого земного существования – это всего лишь навсего краткий миг по сравнению с вечностью. И я бы, знаете, даже перепразил это так. Оставил на мгновение и принял навсегда. Потрясающие, совершенные слова. И нам понятно становится, опять-таки, из этого же текста пророка Исаии, что в жару гнева скрыл Господь свое лицо на время, на короткое время. Как удивительно, потом сказал известный в свое время проповедник Макдоналдс, которого очень любил Клайв Льюис, кстати говоря, он еще и сказки писал замечательные. Он сказал, что Бог, даже когда отворачивается от человека, никогда не выпускает его из рук. И вспомним слова Христа в Евангелии, где он говорит, что никто, никто не сможет похитить вас из моей руки. Какая удивительная, удивительная правда. И она преодолевает внутри нас весь стыд, все отчаяние, все последствия нашей духовной незрелости, нашей душевной тупости, нашей нравственной ограниченности и несовершенства. В жару гнева скрыл Господь свое лицо на время, но вечную милостью он милует нас. Так говорит Господь и Искупитель. Но давайте, дорогие друзья, прервемся на короткую паузу. Буквально через минуту мы будем вместе с вами. Оставайтесь в эфире с нами.
квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 2 апреля 2024 года, 12:30 минут московское время, и мы с вами, дорогие друзья, на Теос Медиа, Василий Ласточкин, как всегда, вот время по вторникам, и мы будем сейчас продолжать читать 54-ю книгу пророка Исаии. Оставленная, но не покинутая. Оставленный, но не покинутый человек, как зерно, брошенное в землю, но оставлено в ней, но никогда, по большому счету, не покидается тем, кто это зерно сеет в землю. В жару гнева скрывает Господь свое лицо от человека и от народа своего на время, но милость делает нас причастными к вечности. И вот почему это важно, потому что наше личное бытие, наша духовная жизнь, качество которой определяет все, как я полагаю, не зависит от, по большому счету, от этого угнетения времени. Милость навсегда, гнев на время. И вот почему это великое утешение, открывающееся нам в текстах Исаии, как, впрочем, и во всем Писании. На время, на короткое время, на миг. И вечность, которая ждет нас впереди. Вечная милость и нетленная любовь, как сказано в восточном переводе этого места. А вот в еврейском тексте используется очень любопытное слово, которое, наверное, было бы лучше всего перевести словом «жалость». И вы знаете, вот эта тоненькая-тоненькая нить, на которую нанизывается все Писание – жалость. Смотрите, Бог пожалел Ноя и спас его от потопа. Вообще, по большому счету, он пожалел человека и спас целую семью, как представители этого человечества. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Это уже 10 стих вот этой короткой 54 главы книги пророка Исаия. Мир здесь – это пространство, в котором все двигается с места постоянно. Посмотрите, в каком мире мы живем. Меняется расположение предметов относительно друг друга. Меняется очень многое в общественной жизни, в социальной, в экономике, в политике, в культуре. Посмотрите, что, какие страшные перемены иногда происходят. Но милость Бога, его жалость к человеку не меняется никогда. В елизаветском тексте используется слово «не оскудеет». В одном мы можем быть абсолютно убеждены и уверены в отношении Бога к нам, к человеку. Не к нашим поступкам, мыслям, чувствам. О, это отношение может вызывать иногда гнев Бога. Да такой гнев, в котором Бог прячет свое лицо от нас, в котором мы живем вне ощущения Его присутствия. Но эта жалость к человеку всегда остается. Я выбрал в качестве цитаты к сегодняшней передаче мысль Василия Розанова. Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости. И Розанов прав. Прав в самом высшем смысле слова. Вот на тоненьком острие иглы, да, вот этой жалости, чувство с нашей точки зрения довольно двусмысленного держится иногда человек, его судьба. Я вспоминаю великое совершенно произведение Николая Лескова «Заячий ремень», как там главный герой произносит такие страшные слова. «Я хожу, пока вру, он ходит, пока врет, она ходит, пока врет, мы ходим, пока врем. Пожалей нас, Господи». Жалость. Жалость дочери фараона, как Моисею, определила судьбу не только самого Моисея, но и всего Израиля. Жалость Давида к спящему Саулу, которого он мог убить. Примеров огромное количество в истории, в культуре, в том числе, конечно, и в Священном Писании. Посмотрите, куда ведет человека эта жалость. Тоненькая-тоненькая нить, конец которой в нашем сердце, а другой конец в руках милостивого Бога, который жалеет человека. Смотрите, какая великая поэтика духа. Бедная, бросаемая бурею, безутешно. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфира. Это какое-то вот, волшебное совершенно видение. Брошенная, бедная, никому не нужная, оставленная. Вдруг предстает перед нами этот небесный Иерусалим во всем своем сиянии еще у пророка Исаии. А позже в книге Откровения Иоанна Богослова мы видим этот небесный град и основание из драгоценных камней, и ворота из жемчужин. Там просто потрясающее совершенно видение в своем духовном смысле. И вот здесь бедный, бросаемый вот этот народ, смиренный и колеблемый, как говорит елизаветинский текст, которого жалеет Бог. Опустошенная столица вдруг в видении пророка Исаии превращается в небесный город, у которого окна из рубинов и ворота из жемчужин, и вся ограда из драгоценных камней. Конечно, я убежден, что речь здесь идет о ценностях иного порядка, о ценностях духовных, о том, что Владимир Соловьев назвал надмирным порядком бытия. Ведь еще Клайв Льюис сказал, почему в небесном Иерусалиме улицы из золота. Это этим самым показывает Господь, как ценится земное представление о богатстве. По золоту будут ходить. И не просто так в свое время большевики обещали народу золотые унитазы, потому что золото ничего не будет стоить в этом великом будущем. Вот эта вечная перспектива, которая открывается нам в видении пророка Исаии, совершенно загадочное иносказание, которое понять до конца и оценить не представляется возможным. Метафора. Конечно, метафора, потому что никто же на самом деле не делает стены и ворота из рубинов и жемчуга. Что это такое? Прозрачная твердость небесного взгляда. Желанная духовная свобода. Этот жемчуг царства небесного внутри человека, который делает человека по-настоящему свободным. Небесный Иерусалим, куда подлость не сможет войти, куда вере, любви и надежде открыт вход. Интересно, как Федор Михайлович Достоевский видел этот небесный город. Он говорил, что это то место, где я буду делать все, что я захочу, но никогда не смогу хотеть ничего правильного. Неправильного, простите. Жалость Бога ведет нас туда. И я вспоминаю удивительный, потрясающий роман Виктора Гюго «Отверженный». Жалость епископа из маленького городка Дин. Жалость к отверженному каторжнику Жану Вальжану способствовала тому, что Бог спас эту душу. И Жан Вальжан был обращен. О, жалость может очень много. И вот через прозрачные окна этого небесного града, в этом совершенно потрясающем духовном видении пророка Исаии, на нас проливается этот свет Христа. Свет, о котором Лесков сказал, что он просвещает все. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Позже апостол Иоанн напишет в 5 главе своего первого послания о том, что у нас есть это внутреннее свидетельство Христа. И Бог даровал нам свет и разум. Хотя живем мы в мире, который лежит возле. Давайте вспомним слова самого Христа в Евангелии от Иоанна. Никто не может прийти к Христу, если его не привлечет Отец. Он сам Христос цитирует эти слова пророка Исаии в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 44-45 стих. Удивительно, наученный Богом, что это значит. Это не просто какая-то передача сведений или информации какой-то. Это обучение в высшем смысле этого слова. То есть это утверждение вечной правды, которая избавляет сознание человека внутри, прежде всего, от угнетения ложью и страхом. И кто бы ни вооружался против тебя, говорит пророк Исаия, у меня есть кузнец. Кузнец, который кует оружие, годное для той цели, которую достигает Господь. И каким бы, то есть, понимаете, здесь речь идет о том, что против вот этого качества внутренней жизни, против этого замысла Бога не устоит ничто и никогда. Потому что после того, что мы видели в этом обезображенном лице, после того, как мы услышали весть, которая принесена нам на этих прекрасных ногах, после этого никакое оружие, сделанное против нас, не устоит и не будет успешно. Вот оно, наше с вами наследство. Наследство веры. И здесь слабый становится сильным, глупый становится умным, зло, если хотите, становится добрым. В этом парадоксе зерна, которое, падая в землю, умирает, будучи оставленным, но никогда не покидаемым. Вы знаете, есть удивительное у Диккенса произведение «Лавка древности». Там главная героиня – молодая девушка. Девочка, по сути дела. А в финале этого романа умирает. Но, вы знаете, там столько света через эту вроде бы трагическую гибель. И такая там фраза на меня поразила у Диккенса. По мере того, как силы ее убывали, а воля крепла, в ней рождались светлые мысли и надежды. Достояние немногих, пожалуй, только тех, кто слаб и немощен. И вот, возвращаясь к началу нашей передачи, в то время как мы, в общем, подходим к ее концу. Хочу повторить, да, в слове «оставленный» присутствует изрядная доля отчаяния, если воспринимать его, конечно, эмоционально. Но для внимательного ума оно очень сильно отличается от слова «покинуть». Человека оставляют у ворот, чтобы их сторожить. Человек оставляет зерно в земле, чтобы оно выросло. Оставленный – это несет в себе какую-то ответственность. Нас здесь оставили по какой-то причине. По какой-то причине Ноя оставили в живых. Иннокентий Смоктуновский в своих книгах воспоминаний все время об этом говорил. Все хотел понять, почему он остался в живых, когда все его товарищи погибли во время войны. Большинство из них, их осталось всего несколько человек в живых после последнего боя. Он все время говорил, меня для чего-то здесь оставили, но не покинули. И бывают тяжелые минуты в жизни верующего человека, когда нас настигает вот эта навязчивая мысль о том, что скорее бы уже уйти отсюда. Не хочется даже лишнего дня здесь. Но в минуты божественного покоя, о которых писал Достоевский в своем письме «Фанвизиной», мы понимаем, мы здесь оставлены по какой-то причине. В этом есть какой-то смысл. И внутри нас что-то зреет, готовая к вечности. Оставленные, но не покинутые. Вот этот парадокс духовного видения жизни. Это как пустыня, посреди которой вдруг цветет сад. И вот этот голос Духа устами пророка Исаии возвещает нам и неизбежное одиночество. Человек духовный будет чувствовать себя одиноким время от времени и довольно часто. И вместе с тем неотвратимое благословение этого присутствия Бога. Потому что искать опору вовне, в том числе и во внешнем человеке, в своих собственных чувствах и переживаниях, согласитесь, штука ненадежная. И значит, мы будем надеяться, да, мы оставлены, но мы не покинуты. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. У Бога есть орудия, которые готовы для того, чтобы действовать, в том числе и в нашей жизни. У Бога есть способы переносить вечный смысл пространства и времени. И мы с вами в каком-то смысле проводники этого смысла. Вот почему Христос называет своих учеников солью земли и светом мира. Мы, если хотите, маленькие крупинки соли, искорки света. Жалость. Бог жалеет нас, грешных. Милость. Мы по милости Бога не исчезли с лица земли, как пророк Иеремия свидетельствует в своем знаменитом плаче. И вот это возвращает нас. Сердце человека, потерянное и найденное, встречаются. Потерянный человек и найденный Бог, как та монетка, которую вдова нашла на полу. Как та овца, которую пастух вернул в стадо. Как тот сын, который вернулся к отцу. У человека, правда, при этом должно быть внутри стремление к этому смыслу, который он придумать не может. Но найти и обнаружить его, в том числе и в самом себе, обязан. И вот об этом стремлении к смыслу мы с вами будем говорить, когда будем читать уже 55 главу пророка Исаии. А пока хочется пожелать нам всем вот этих блаженных минут покоя, этих трезвых минут смирения, в которых мы обретаем эту духовную зрелость, будучи оставленными, но не покинутыми. И вот эта жизнь феноменальная, конечно. Вспоминайте апостола Павла, как он пишет, первом и во втором послании к Коринфянам. Благодаря этому мы, будучи нищими, всех обогащаем, будучи презираемыми, тем не менее достойны и так далее, и так далее, и так далее. Христос побеждает нас своей милостью, своим милосердием и своей правдой. И на этом я передачу эту заканчиваю. Благодарю вас за внимание и прощаюсь. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.